Мы читаем из 5 главы 1 послания апостола Иоанна, 16 по 18 стихи. 5 глава 1 послания Иоанна. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Аминь. Главная тема апостола Иоанна в этом послании – это наше общение, то есть общение детей Божьих с Богом и Его Сыном Иисусом Христом. И не просто общение или посещение, мы скажем, каких-то малых групп, богослужебного собрания, но непосредственно в жизни, то есть в любви и истине к окружающим, но также особенно к братьям и сестрам по вере. Это отношение к своим по вере, оно красной нитью проходит во всем Новом Завете, и мы сегодня уже слышим о том, что именно Бог вот побуждает Духом Святым нас вот к этим действиям. И вот именно такое духовное состояние было в жизни, в начале жизни, духовной жизни Первой Церкви, то есть в начале становления. Но удивительная другая деталь, что уже к концу первого века мы в некоторых посланиях можем увидеть озабоченность апостолов о духовном состоянии той или другой поместной церкви, и даже конкретно какого-либо члена Церкви Христовой. И в 4 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел пишет, что даже страшно говорить, то есть есть грех такой церкви, которого даже нет у язычников, то есть он проводит некую такую мысль, что поразило его состояние верующего человека или человека, называющего себя верующим. И вот в этом послании, в 4 главе, 1 стихом мы читаем, Иоанн говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Братья и сестры, представьте себе эту картину того периода времени, когда Иоанн обеспокоен, а тогда что говорит нам сегодня? Сколько сегодня этих лжепророков? Наверное, нас не хватит на руке пальцев перечислить вот это количество учений, направлений, лжеименного звания, лжепророков, которые именуют себя великими и от Бога посланными. И вот в этом послании апостол Иоанн как-то по-особому указывает на то, что христианин должен знать, в кого он уверовал. Мы в четверг совершали молитвы, благодарили Бога и немного говорили о том, как для нас важно, знаем ли мы, в кого мы уверовали. Не со одной только стороны спасения, но и со стороны освящения, и со стороны ожидания вот той жизни в того, которого мы с вами уверовали. Поэтому слово «знать» вот в этом послании, оно одно из ключевых. Прочитанные тексты Священного Писания – этой главы, 16 по 18, вне всякого сомнения, очень трудные. Очень трудные. С одной стороны, мы можем рассуждать о них и рассуждаем, а с другой стороны, практическая сторона вопроса. Практическая сторона вопроса. В этих стихах идет речь о молитве за другого человека. Именно за другого человека. Обратите внимание, мы должны все признаться в том, что мы больше времени уделяем молитве о себе и о своих родных и близких. Более всего. И даже когда вот читаешь записки, поданные на кафедру, то они имеют смысл личного характера. Очень редко, когда мы вот читаем записки «помолитесь о других», «помолитесь о тех или о других». Очень редко. Больше о себе, о своих болячках, мы скажем, о всех тех трудностях, с которыми мы соприкасаемся каждый день. И мы больше времени уделяем вот именно своим собственным нуждам. Но в Новом Завете мы встречаем поручение. Поручение, и такое слово можно употребить, необходимость заступнической молитвы. В 22 главе книги пророка Иезекииля Бог, как бы обращаясь к пророку, говорит: «Ищу я у них человека, кто стал бы в проломе за народ сей». И вы знаете, это очень ответственно. Мы имеем прямое поручение от Господа молиться о всех человеках, о начальствующих и властях. И Павел пишет об этом 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Мы должны молиться о служителях. И Павел говорит, просит церковь Фессалоникийскую, говоря: «Братья, молитесь о нас». Молитесь о нас. И хочется сказать этими словами: церковь, молитесь о нас. Молитесь о нас. У Иакова мы читаем, он говорит так: молитесь друг за друга, ибо многое может усиленная молитва праведного. Молитесь друг за друга, многое может. Из этих стихов Священного Писания мы видим, что нам, христианам, дана величайшая привилегия. Братья и сестры, хочу еще раз подчеркнуть и сказать, это привилегия. Это величайшая привилегия молиться за другого. Молиться за другого – это величайшая привилегия. Молиться за других, особенно за сбившихся с пути истины, это некая, знаете, часть духовной жизни Церкви, которая имеет прямое отношение в плане ответственности. Ответственности за тех, кто ушел от Господа, кто охладел. В последнее время характерно тем, что и в христианской среде как-то проще стали решать вопрос создания семьи и развода в семье. И вот когда встречаешься по этим вопросам с теми, у кого это происходит, то задаешь вопрос: а вы вообще молитесь за свою первую половину? Вы вообще помните о той ответственности, вашей ответственности, в том, что вы прямую ответственность имеете за тех, кого вы оставили, даже будучи неверующими? Ведь написано ясно, что неверующая сторона, она освящается стороной верующей. Освящается. Поэтому Богу нужны те, через которых Он мог бы проводить свою благодать. Ему нужны те, через которых Он может действовать. И вот здесь сказано: если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то что должен он делать? Пойти другому сказать, как обычно мы делаем? Позвонить сестре или брату: слушай, я вот там вот слышал то-то и то-то. Смотрите, здесь сказано, то пусть молится. Пусть молится. Потому что жертва Христа, она так велика в очах Божьих, она так ценна, ибо она имеет и имела роль, и выполнила эту роль, заступническую роль. И мы читаем в послании к евреям, что Христос сел одесной Отца, Он и ходатайствует за нас. То есть Его сегодня служение ходатайствует за нас. И Его жертва – это ходатайственная молитва. И эта молитва оценивается подобно тимиаму, наполняющему золотые чаши вечности. И мы читаем в книге Откровения, мы хорошо знаем этот стих Писания, он нам даже очень нравится. Мы говорим и читаем, вернее, в 5 главе, 8 стих: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». То есть вот роль церкви, вот ее привилегия. И когда-то в вечности все это вспомнится. И вот эти молитвы, они предстанут пред лицо Божие, и они совершат и суд, и совершат благодать во спасение. Мы как-то кратко говорим об этом, потому что это очень обширная тема, и в основе молитвы главное усердие, главное постоянство. Не обязательно молиться красивой молитвой. Здесь важно вспомнить в молитве то, что, о чем болит душа наша или о чем побуждает нас молиться Господь. И говоря об этом кратко, мы видим, что в основе молитвы, что, вернее, лежит в основе молитвы, каковы ее главные принципы. Но здесь, в этом 16 стихе, мы видим также и границы наших молитв. И мы читаем еще раз: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился». Обратим внимание, если мы, или так сказать, прочитаем правильно, если кто видит, если мы видим, то есть мы ясно знаем, что брат или сестра в церкви грешат, находятся во грехе. Мы больше склонны доверяться, к сожалению, слухам, нежели подлинному состоянию видимого. Я помню один случай, когда одна сестра подошла и говорит: «Вот я знаю брата, вот он сидит там-то и там-то, я встретила его на улице, вот он делал то-то и то-то». Я помню, я подошел к этому брату и пригласил его на беседу. Уже прошло несколько лет. Ни его нет самого, и в церкви нет. Мы не всегда спрашиваем фамилии, но где-то внутренний человек Духом Святым подсказывает нам, или мы скажем словами Священного Писания: Бог производит действие и хотение по своему благоволению, то есть побуждает нас именно вот в этих вопросах, когда мы видим, что делать. Что делать? И существует два духовных принципа. И первый из них – это Матфея, 18 глава. Христос, когда учил учеников, Он говорит следующие слова. Я думаю, что мы не раз тоже читали эти стихи 18 главы с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. А если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Мы больше пользуемся вот этим состоянием, когда выговариваем друг другу, но почему-то дальше порой мы не идем. И в этом есть некий духовный минус жизни поместной церкви. Есть некий духовный минус нам, нашему внутреннему человеку. Поэтому Иоанн и говорит здесь: если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. И вот эти вот два принципа, они должны, давайте так скажем, исполняться нами. Не игнорироваться, а исполняться. Иногда приходится слышать: а что мне до него? Что мне до него? Братья и сестры, наверное, до конца мы не понимаем вот той принадлежности телу Христову, вот тому духовному организму, в котором мы находимся. Мы члены тела Христова. И как Павел писал Коринфянам, не может палец или рука сказать ноге: ты мне не нужна. Не может. Грех не к смерти, здесь так и звучит в словах Иоанна. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти. Это когда христианин может согрешить в опрометчивости, по неведению, под влиянием неопределенного, а может быть даже определенного порыва или чувства. Иоанн подчеркивает в первой главе первого послания, и говорит он: если мы говорим, что мы не согрешаем, то мы лжем. И он не боится сказать: все мы много согрешаем. И состояние согрешения или пребывания во грехе, или жизни во грехе, они несовместимы в жизни христианина. Вот почему он и говорит, что всякая неправда есть грех, но грех не к смерти. Конечно, выражением «грехом не к смерти» легко понять, мне думается, неверно. Почему? Потому что всякий грех в конечном итоге может привести нас к смерти и ведет к смерти, если он остается нераскаянным и неоставленным. Мы бываем свидетели тех публичных молитв перед кафедрой, и нам, как служителям, мы знаем, что не все те, которые даже не один раз подошли сюда, оставили грех. Оставили грех. И некоторые говорят, ну, покаялся. Но покаяние – это изменение, это плод, это жизнь, это изменение вообще жизни. Поэтому всякий грех в конечном итоге ведет к смерти, если он остается нераскаянным и неоставленным. И вот это выражение «грехом не к смерти» нужно понимать, что не всякий грех наказывается смертью. И в послании к Коринфянам мы читаем относительно участия в хлебопреломлении, там сказано, что от того из вас многие немощные и больные немало умирают, потому что не осуждают себя. То есть заповедь Господня хлебопреломления, она имеет колоссальное духовное значение для нашего внутреннего человека. Она, как бы, знаете, барометр, который подтверждает мою и вашу духовную жизнь. И не только в присутствии друг друга, в церкви, нет, но прежде всего пред Богом. Поэтому Павел говорит в этих стихах о Весере Господней, что да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Поэтому мы должны быть внимательны друг к другу и очень осторожны в своих суждениях. Будем молиться, если видим, и будем не только молиться, если видим, но нужно подходить и говорить. Но будем продолжать молиться, потому что Бог даст жизнь, и душа эта не погибнет. Иаков пишет в своем послании в 5 главе удивительные слова, заканчивая свое послание, он так и говорит: «Братья мои, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Братья и сестры, если кто из вас уклонится от истины, если кто обратит его. То есть мы призваны вот к этому духовному попечению друг друга. Призваны. Читая Священное Писание, мы видим, что в Ветхом Завете было очень много уделено внимания Богом относительно жизни, неправильной жизни своего народа Израиля. И будучи избранным народом, мы видим, и нас иногда поражает история этого народа Божия. Если посмотреть, сколько они были гонимы и сколько пережили, и мы задаемся вопросом, ну, если это народ Божий, и если мы как народ Божий, то для чего все это? И вот мы читаем в книге Притч, что в то время мужи Божии, рассуждая, и видели, что воля Божия относительно святой жизни была непреклонной. И вот мы видим, читаем в книге Притчи, 6 глава, 16 стиха. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его, глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посеивающий раздор между братьями». Мы видим здесь, что мужи Божии сопереживали состоянию народа, и когда испытывали волю Божию, то видели, что Бог неоднозначно относится к греху народа. И так здесь сказано, это мерзость пред Богом, это ненавидит душа его. И был такой период в жизни народа израильского, когда Бог сказал следующие слова. Читаем мы 7 глава пророка Иеремии, с 13 стиха мы читаем следующее. и ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом, и отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?» То есть пророк ревновал, и вдруг вот такое заявление со стороны Бога: «Не молись больше о них. Ты же видишь, говорит, что они делают». И вот 15 глава в этом же пророчестве, 15 глава с 5 по 6 стих мы читаем: «Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажет сострадание к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя». И последнее слово, оно просто ужасает: «Я устал миловать». Братья и сестры, какое страшное заключение! «Я устал миловать». Я думаю, что никто бы из нас не хотел бы услышать в свой адрес такое заключение. Все это говорит о том, что грех – это самое ужасное зло на земле. И что грех может нанести непоправимый урон. Поэтому сказать о сущности смертельного греха мы должны. Но охарактеризовать, что значит смертный грех, отчасти можно. Отчасти можно, ссылаясь именно на два места Священного Писания. И сущность смертельного греха, совершаемого верующим или даже неверующим, состоит в преднамеренном и окончательном отвержении Христа и Его спасительной благодати. Мы помним эту библейскую историю, когда Христос исцелил прокаженного, вернее, изгнал бесов, то фарисеи стали ему говорить: «Да ты изгоняешь бесов силою князя бесовского». И Христос говорит: «Ну как может сильный изгнать сильного? То есть как может дом, если он только не разделится сам себе, то есть как это может произойти в моем собственном доме или в этом доме, как это может произойти?» И вот он там говорит им, давайте лучше прочитаем это слово, Евангелие от Матфея, 12 глава, хотя все три евангелиста, и Лука, и Марк, подчеркивают эту истину о хуле на Духа Святого. И здесь мы читаем 31 и 33 стих 12 главы. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Возможно, мы в своей жизни никогда не встретим таковых людей, но они есть. Если бы этого не было, то Писание на этом бы не останавливалось, не заостряло бы внимание, говоря: «Братья или сестры, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Значит, есть грех смерти. Смертельный грех – это грех, убивающий душу и отлучающий ее от божественной благодати. И апостол Павел в послании к евреям, 6 главе, подчеркивает и говорит об этом ясно: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божий сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и превращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящие тернии и волчи – негодно. и близка к проклятию, которого конец сожжение. То есть есть это. Русская православная церковь обозначила 7 смертных грехов. Я не буду перечислять их. А католическая церковь 9. И вот последнее время вот эти события, связанные с изучением генетики человека, они сопричислили вот некую часть вот этого исследования именно к смертному греху. То есть все то, что, как бы так сказать, неестественно, а куда влезает человек, то он много может принести вреда. И церковь католическая переживает за это, и она обозначает вот эти пороки, и не только католическая церковь. Мы не делаем сегодня характеристику, но отчасти она была уже сделана когда-то Соломоном, когда он перечисляет вот этих 7 грехов, которых ненавидит душа Господа. А сегодня все происходящее в однополых браках и узаконивая их, не есть ли это вот тот смертный грех, который приведет к тому состоянию, когда Бог вынужден будет применить свою силу в наказании народа? Братья и сестры, пусть из всего сказанного мы еще раз где-то подчеркнем для себя, но что всякий неосознанный, неисповеданный и неоставленный грех может привести к смерти и приведет. Всякое сознательное отвержение благодати Божией может привести к вечной смерти и приведет. Поэтому та благодать, в которой мы с вами стоим и которой хвалимся, она подтверждается не словами, а нашей собственной жизнью. Поэтому он и говорит здесь, Иоанн, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Вот это вот действие Духа Святого, который терпеливо трудится над нами, вразумляя нас, наставляя, обличая, вот это есть состояние, когда наш внутренний человек постоянно в таком-то, знаете, бодрствовании, на страже собственного сердца. Поэтому благослови Господь не быть небрежными к своему спасению и не думать, если мы избраны, то мы спасены. Избрание, оно должно подчеркнуть наше призвание, а призвание должно быть подчеркнуто нашей жизнью. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.